I have seen
Я видел
over the last few years
за последние несколько лет очень большие изменения в сознании.
That is there in the world basically, or I fairly must say,
в мире,
in that part of
ну,
the
если сказать уже более конкретно, то именно в той части мира, с которой я больше связан сейчас, которую я воспринимаю вокруг себя.
Honestly speaking, I don't know,
честно говоря, я не знаю,
broad,
как,
how large
насколько широко
vision is.
Это видение.
I don't really do self-appraisals like that.
Я на самом деле не провожу самооценку таким образом, насколько широко распространяется мое видение, насколько я могу быть, насколько я воспринимаю. Я просто стараюсь быть тем, кем я могу быть, делать то, что я могу, проживать на собственном опыте то, что я могу, потому что, по сути, ну а что еще я могу делать? По крайней мере, такова моя философия в отношении этого. Но когда я наблюдал и наблюдаю вот эти изменения, я не могу сказать, когда это началось. Вместо этого я чувствую, что это как некая естественная трансформация продолжающейся эволюции в настоящий момент. Другими словами, в настоящий момент у нас есть это вот постоянное движение. Момент характеризуется движением. Происходит некое движение, в котором мы движемся по мирозданию или в мироздании, или, может быть, лучше сказать, что нет такого явления, как статические ситуации. Не существует такого явления, как полное отсутствие движения. Несомненно, бывает состояние покоя, особенно внутреннего покоя. Но это состояние невозможно распространить на все мироздание. Не существует такого явления, как полное вселенское покой, так как постоянно происходит какое-то движение во Вселенной. И за пределами Вселенной всегда происходит движение. Всегда что-то движется. Может быть, планеты, Солнце распространяет свои лучи. Может быть, другие формы энергии, которые мы еще даже не присвоили название. И кроме этого, есть столько много разных живых существ. Даже если мы, люди, во всей планете будем способны ощущать в себе этот внутренний покой, животные, они не будут разделять с нами этот покой, или рыбы, или птицы, они будут двигаться, и будет движение. Даже в наших собственных телах, когда мы ощущаем этот полный внутренний покой, в состоянии медитации наше сердце бьется, наши легкие иногда дышат, наша кровь движется. Поэтому нам придется как-то переопределить, что заново, что мы имеем в виду под покоем, под тишиной, неподвижностью, когда начинаем обсуждать это. Внутри себя мы ощущаем эту тишину, покой, в том смысле, что нам больше не нужно куда-то двигаться, что-то делать. Но мы не остаемся в этом состоянии надолго, потому что внешний мир влияет на нас, внешний мир Он постоянно давит на нас. Он говорит, давай, действуй. Он побуждает нас обращаться с ситуациями, справляться. Он предлагает нам сюрпризы. Или он постоянно нам говорит, о, как тебе скучно, сделай что-то. Что ж ты скучаешь? Может быть, это просто наше тело создает какие-то ситуации, с которыми нам приходится справляться. И это состояние покоя внутри, это состояние, в котором мы находим, обнаруживаем себя вновь и вновь. Точно так же, как мы обнаруживаем в ведах и в научных исследованиях, что есть некое состояние сна, самый глубокий сон, в котором все ментальные процессы, все процессы, которые соединяют наше сознание с внешним миром, с нашим телом, с окружающим миром, все эти процессы затихают. Именно в такие периоды времени, даже если они очень короткие, когда мы полностью обновляемся, омолаживаемся, ведическая терминология, энергия Брахмана, это энергия мироздания, бытия, это духовная, основополагающая, базовая энергия. Она просто очищает наше сознание или заполняет наше сознание этой энергией. Поэтому у нас есть такой опыт постоянно, регулярно. Но опять же, мы потом пробуждаемся утром. В состоянии медитации мы можем, если это действительно такого рода медитация, мы можем поместить в себя очень точно такое же состояние. И именно поэтому после медитации мы обычно мы пробуждаемся или, ну, скорее не то, что пробуждаемся, но мы как бы пробуждаемся в состоянии восстановления, омоложения. Это именно потому, что мы ощущаем на своем опыте вот это чувство соединенности с тем, кто мы есть на самом деле. Мы всегда в состоянии движения. Даже если мы движемся в покое, мы движемся, затем выходим из состояния покоя. По мере того, как человек становится все более опытным, он все больше понимает то, как все работает. Человек берет это состояние покоя и проживает его внутри себя, оставляет его внутри себя. И затем он идет по жизни или даже бежит по жизни, общается с жизнью, взаимодействует с жизнью, с этим внутренним состоянием покоя. При этом не имея необходимости, чтобы быть вынужденным реагировать на ситуации вокруг. Это состояние йоги, это уровень йоги, это состояние очень близкой, тесной связи между этим покоем или бытием внутри и тем, каким образом происходит действие, как действие исходит из состояния бытия без усилий. Без усилий означает без борьбы, без трения. Можно назвать это было бы бестренное состояние. И в этом состоянии мы способны взаимодействовать с миром с уровнем покоя, состояния бытия внутри. Одно из того, что я делаю, особенно в последнее время я начал заниматься тайцзи, я видел в этой практике, совершенство этой практики в том, чтобы вот это внутреннее состояние покоя оставалось вместе с тем, как ваше тело движется, вместе с тем, как вы ощущаете трансформацию энергии, вы передвигаете энергию, вы двигаетесь с этой энергией, движете энергию, а внутри у вас состояние полного покоя. И это совершенное такое вот слияние. Слияние состояния покоя внутри и внешней деятельности до такой степени, что человек становится без усилий, закрепляется, укореняется в земле и ощущает потоки энергии без усилий. На самом деле это просто чудесная дисциплина. Это один из способов, каким мы можем ощущать вот это движение и покой одновременно. И я наблюдал в течение последних нескольких лет, скажем, эти изменения, которые происходят, которые являются последствием этого движения, ведут к состоянию покоя. Я сейчас объясню это. Знаете, все эти экономические проблемы сейчас, еще они далеко не кончились, так как они являются катализатором для трансформации в жизни. И то, что я видел в этом, это то, что это движение по направлению к упрощению. Упрощение — это очень недооцененная концепция. Это недооцененная концепция. Это значит, что мы по на самом деле недостаточно ее ценим, могущество у простоты. Если вы посмотрите, например, на ребенка, ребенок, который невинный, вы думаете, ребенок, он простой, что он такой несложный, немудренный. Он стоит перед вами, у него есть какие-то желания, у него любовь, у него улыбка на лице, у него хорошие чувства, хорошая энергия. Он хочет, чтобы вы разделили с ним все это. И в этом огромное могущество. Это могущество детей, это могущество притягивать, занимать вас, увлекать ваше внимание. И в то же время, когда этот ребенок встречает трение, когда он встречает сопротивление, когда он оказывается в ситуации, когда родители борются, ссорятся друг с другом, такой ребенок, он не способен справиться с этим из-за собственной простоты, благодаря которой он просто принимает все, что вокруг, и ему приходится адаптироваться, обучаться всевозможным сложностям, рационализациям, принимать всевозможные усложнения, сложные причины, почему они ответственны, почему ребенок ответственны за это. Это же не могут быть родители виноваты в этом. Скорее всего, он виноват. И тогда ребенок начинает усложняться и таким образом взрослеет и становится взрослым. И даже начинает прославлять этот искаженный способ жизни как способ бытия, достойный способ бытия. Простота недооценивается, потому что все мы, по крайней мере, те, кто слушает сейчас, все мы приняли эту сложность взрослости как способ бытия, потому что мы должны были пройти через эти подобные процессы, когда были детьми, и мы естественным образом стали недооценивать или даже мы даже считаем простоту как недостаток, как порог, как мы приравниваем ее к недостатку разума. Таким образом, мы отчуждаем себя, отстраняем себя от концепции простоты. Когда это происходит, с какого-то времени мироздание, бытие в этом мире, или назовем это человеческое творение. На самом деле, очень хороший способ как-то выразить. Человеческое творение становится таким сложным, что эта сложность, она буквально связала себя в шар и начала причинять уже у нас этот эффект удушья. Я говорю это как аналогию, как образ. И этот эффект удушья, он берет все эти сложные ситуации жизни и обращает их против нас. И мы видим, как никогда раньше, как эти потрясающие, невероятно искаженные творения человеческие. Мы видим искаженные творения, на которые люди пускаются, чтобы делать деньги. У них даже есть сейчас специальные программы для фондовой биржи. Они подключают компьютеры к фондовой бирже, и у них есть специальные программы, с помощью компьютера можно делать миллионы, торгуя на бирже за наносекунды. Потому что эти сделки, они происходят там постоянно, за наносекунды. И компьютер снимает эту информацию, и как только вот будет момент, когда цена должна подняться или опуститься, компьютер предвидит это за наносекунды и сразу же реагирует, делает выгодную сделку, и так люди делают миллиарды. Конечно, это невероятно разумные способы. Таким образом, люди, обладающие этими технологиями, они пользуются слабостью или недостатком технологий у других, и без усилий человек становится богатым. Конечно, годы потребовались, чтобы такие алгоритмы компьютерных программ создавать, и тем не менее, это причиняет всеобщее уменьшение, сокращение способностей, индивидуальных способностей других людей. Это происходит в ущерб всем остальным, и они начинают чувствовать давление повсюду. И поэтому индивидуумы все больше начинают обращаться в сторону упрощения. Это скачок, упрощать жизнь. Как это проявляется? Просто в том, чтобы отказываться от того, что вам на самом деле не нужно. Зачем платить за кабельное телевидение, если можно поставить антенну и бесплатно его получать? Почему платить больше денег за мобильный телефон, если можно гораздо дешевле получить связь? Может быть, там меньше будет услуг, но тем не менее. Зачем за что-то платить, если что-то можно самому сделать? И происходит процесс упрощения. Мы обнаруживаем в экономическом смысле, люди начинают жить все проще и проще. Мы также обнаруживаем это и в духовном. Я не буду приводить вам все другие примеры. Вы уже, наверное, поняли, в чем суть. Мы принимаем это, я знаю. Потому что мы все это так или иначе ощущаем это сейчас. Это уже, скажем так, понятно. Оставим это в сторону. Но это происходит и в духовном смысле. Происходило и происходит. Это упрощение. Во-первых, вам не нужно очень много уж философии для духовной жизни. Нет необходимости во всех этих философских сложностях, которые составляют то, что называется теология. Если вы подумаете о всевозможных этих философских моментах, тонкостях, что же такое Бог, что же такое Я, какие взаимоотношения между двумя, какие взаимоотношения с другими живыми существами, что такое мироздание, бытие, что такое Вселенная, в чем же космическая ситуация, В чем разница между духом и материей? Каковы взаимоотношения между духом и материей? А как насчет святых? Кто же такие святые? Как такой должен человек действовать? Что, какой дисциплине он должен следовать? Какие аскезы он должен совершать? И так далее, и так далее. Все это вот эти стандартные, теологические элементы, которые обязательно любая религия старается ответить на все эти вопросы, любая духовная традиция, которая хочет стать известной как общепринятая традиция, она должна отвечать на эти вопросы. Это потому, что эти элементы очень долго были доминирующей силой, которая стояла за религиозностью, которая и обозначала религиозность. На самом деле, это было просто непостижимо в течение тысяч лет не иметь эти элементы и фактически не иметь их очень высоко развитыми со всеми этими учеными в этих традициях, которые буквально головы свои ломают над тем, как же понять эти писания, как же сделать эти писания актуальными для текущего времени, как же их интерпретировать, прокомментировать, как же на основе их создать суждения, выводы, как же давать советы на их основе. То, что изменилось за последние несколько лет, именно то, что в процессе того, как нам все больше требуется упрощение, допустим, в том, как люди заботятся о собственном здоровье, люди все больше начинают сами заботиться о здоровье, потому что эта официальная система, она настолько усложнена, что люди просто гораздо более серьезно начинают относиться к альтернативным методам целительства, потому что они находят их гораздо проще, чем отдавать свое тело в руки других докторов, у которых так все сложно. И вместе с тем, фармацевтические компании, они борются за то, чтобы поддерживать свои выгоды, или даже они создают такие ситуации, чтобы увеличивать свои выгоды. Не просите меня объяснять это, вы сами это знаете, вы видите, как это сейчас происходит во всем мире. Так что вот это упрощение, которое происходит, оно также очень глубоко сейчас проникает в сознание людей, всех людей. И каждый так или иначе начинает воспринимать эту идею, понимает ее, что когда все слишком сложно, это нехорошо, потому что это отбирает слишком много энергии для поддержания такой системы, а свободного времени становится все меньше, потому что приходится постоянно со всеми этими сложностями разбираться вокруг, которые начинают, в конце концов, давить, и сознание человека не способно уже выдержать, и в теле полно этих нервных реакции, стресса, напряжения. И плюс все эти лекарства и все эти токсины, которые так или иначе, в любом случае, человек от них тупеет, и он еще более меньше становится способен обращаться со всеми этими сложностями. И плюс к тому столько насилия вокруг, и приходится, человек вынужден упрощать, так или иначе упрощать пространство вокруг себя, свой мир вокруг себя. Вы, может быть, замечали, как вам начинаете бросаться вещами, выкидывать их из дома, то, что у вас, тот хлам, который хранился у вас в шкафах, эти все бумаги, вы просто начинаете избавляться от всего, вы просто раздаете их, вы начинаете их выкидывать, вы начинаете их куда-то в макулатуру сдавать. И в этом усилии очистить свое пространство, упростить его, сделать себе больше пространства свободного, потому что вас уже достало, как все это давит на вас до тех пор, что мы уже чуть не ломаемся под тяжестью этого, поэтому мы вынуждены просто освобождаться и упрощать свое внутреннее пространство, чтобы мы чувствовали себя в нем комфортно. И в духовном смысле это также происходит. Все эти сложные философские моменты, кому они нужны? Все эти усложненные процедуры и методы, которым человек должен следовать, в чем смысл их, зачем они? Неужели как вообще все это связано со мной? Связано ли вообще? Есть люди, которые, да, это связано, и они продолжают все это делать. Но среди тех, которые уверены, что это очень важно для них, и которые продолжают, очень большая их часть позволяет периодически быть честным с собой, посмотреть на все эти сложности, в которых они живут, и сказать, ну, что-то уже не работает, ничего не получается, это не дает мне того, что я думал, что это мне даст, или то, что предполагалось, что это будет давать. И тогда такой человек застревает в других путах, и эти путы, как же мне жить дальше без того, к чему я так привык, когда теперь я понимаю, что это мне все не нужно? Это значит ли это, что во мне проблемы, что я недостаточно хороший, что не способен уже больше с этим жить? Для тех из вас, которые слушают, вы все такие, как я, в большой степени, наверняка. В том смысле, что мы не находим уже больше актуальным для себя все эти сложности, не находим это интересным, не находим эти все эти детали и сложности, все эти методы того, какими мы должны быть актуальными, потому что мы уже поняли, что это не работает, это все бесполезно. Почему? Потому что мы решили, что это слишком много хлама. Поэтому мы берем весь этот хлам, складываем его в мусорный пакет и выкидываем. Слишком много всего, слишком много слов. Я признаю, что я тоже использую слова. Я еще поговорю об этом. Я не совсем уж против слов. Слишком много требований извне по отношению к нам. Если помните, наша концепция, или моя, или всех, кто разделяет ее, что жить изнутри вовне гораздо выше, чем извне внутрь, чтобы это бытие проявляло делание, действие, вместо того, чтобы внешнее действие погружался в них человек и на основе этого пытался создать какое-то бытие для себя. Бытие — это источник, а действие — это их проявление. Это гораздо более высокая концепция, потому что это упрощенная версия, и так гораздо легче и проще, гораздо более естественно. Быть очень просто. Делать что-то — это все очень сложно. Иногда нам нравится просто уходить в лес, жить в горах, в пещере, когда мы стараемся делать что-то настолько элементарное, как и то бытие, которое, как нам кажется, у нас есть. Но это может быть обычно не всегда очень практично, хотя иногда уходить в лес и общаться с природой — это прекрасно, я очень люблю это делать. Но когда бытие является источником, а проявление действий — это следствие, вместо того, чтобы быть причиной, бытие — причина, а действие — это следствие. Бытие не является причиной, в смысле активной причины. Оно просто определяет собой действие, деятельность. Оно помещает деятельность в определенный контекст. Оно дает основание действиям, деятельности, оно поддерживает ее, оно окрашивает ее определенно в соответствии с цветом того, кем мы являемся, в соответствии с настроением, с отношением тех, кем мы являемся, нашей сущности. Бытие просто. Оно просто есть. Мы просто есть. Я просто есть. Это самое простое, самое элементарное, аксиоматичное, фундаментальное. Это то, что и есть то мироздание, то бытие, которое просто есть. Это само определение простоты, потому что оно объединяющее, оно целостное, оно полное. Оно не требует каких-то сложностей, деталей. Поэтому мы движемся по направлению к этой полноте. И за последний период времени наши представления о духовности непосредственно, прямо отражают это, проявляют это. И наши жизни становятся все более проще, в которых мы все больше действуем как проявление этой сущности. И проявление сущности стало уже доминирующим фактором для нас. Почему год назад я перестал давать телемосты? Потому что я почувствовал, что до какой-то степени это стало лицемерием. Ну вот, я должен придумать какие-то слова, концепции для вас, говорить что-то интересное. Что я на самом деле хотел делать? Просто быть вместе с вами. Общаться. Так или иначе, просто быть с вами. Когда, например, я приезжаю в Россию, и мы с ребятами, те, кто способны на это, мы просто, так сказать, тусуемся вместе, общаемся, и даже если мы что-то говорим, эти слова являются просто проявлением наших чувств, или они открывают какие-то врата, которые были закрыты между нами, открывают потенциал, который не был реализован. И мне это очень нравится. Мне не нравится слишком много говорить. Я думаю, все эти разговоры не отражают реальность. И в то же время это тоже не решение. Это не что-то, что может все сделать порядок, привести. Но, по крайней мере, у меня было время поразмыслить. И это позволило мне точности понять, что же именно мы делаем как группа. Мы, может быть, не являемся группой в смысле того, что у нас есть какие-то карточки членов клуба, или что мы члены чего-то там, я такой-то там, я там-то состою. Нет, мы не в этом смысле группа, мы не клуб, но мы группа в том смысле, что мы собираемся вместе, чтобы ощутить нас вместе друг с другом. Затем мы расходимся и ощущаем себя по-своему, каждый по-своему, затем снова соединяемся. На самом деле это такая очень веселая, клевая группа. Очень особенная. И это целостность. Вместе ее переживаем, затем проживаем каждый себя отдельно. И весь смысл того, что я пытаюсь выразить, на самом деле я действительно выражаю этот момент. Но когда использую «я пытаюсь», я имею в виду выразить таким образом, чтобы вы действительно поняли этого, чтобы вы схватили этого, чтобы вы приняли это, чтобы мы стали едины в этом, чтобы образовалось это «мы» между нами, чтобы образовалась эта связь между нами, чтобы наши сущности нашли это единство между нами. Так что эти слова являются средством для этой энергии, несущей механизмом, который пронизывает этот телемост. На самом деле для меня это все, что и есть. Это желание, чтобы мы просто связывались друг с другом, и чтобы мы схватывали эти моменты общения. И таким образом из своих сущностей мы образовывали вот это единение, находясь там, где мы находимся. Мы объединяемся не для того, чтобы спасать мир, но по сути, чтобы спасать себя. Или, по сути, скажем так, просто быть самыми лучшими, какими можем быть. И когда вы делаете это экспоненциальной прогрессии, вы, геометрической, вы начинаете влиять на других. Что касается меня, тот факт, что вы влияете на других в геометрической прогрессии, для меня это не так уж и важно для меня в реальности. Все, что для меня действительно важно, это то, что вы и я. И у нас есть это мы, все мы вместе. Мне очень нравится именно это. Это тот опыт, который мне очень нравится. Это тот опыт, который мне нравится разделять вместе с вами. Потому что он отражает целостность того, что есть на самом деле. Хорошо. Естественно. Мир сейчас в мире бардак. Полный. Очень быстро какие-то ситуации разлагаются, и все трансформируется, естественно. Мы должны как-то справляться с этим тоже. Но это же не все, кто мы есть. Мы же не просто существа, которые просто реагируют на то, что каждый момент происходит вокруг. У нас есть сущность. Мы и есть эта сущность, и у нас есть эти моменты, когда мы делимся друг с другом этой сущностью. И затем мы занимаемся всевозможной деятельностью. И более этого, что на самом деле еще мы можем сделать? Да, есть люди, которые собираются в группы и делают какие-то вместе чудеса, спасают тех, спасают других, и что-то исправляют. Это все здорово, это тоже можно делать. Я тоже это делаю иногда. Но в этом это не суть. Я не являюсь евангелистом. Я не тот, кто пытается заставить вас, завербовать вас что-то делать. Я просто хочу, чтобы мы просто были. Очевидно, это создает чудесную, позитивную ситуацию. И эти позитивные ситуации, несомненно, помогают другим. Мое ощущение таково, что когда мы есть те, кто мы есть, без всего этого, всей этой мишуры нереальной вокруг нас, тогда, естественно, мы можем очень много чего хорошего делать. Но это уже не становится чем-то особенным, это становится уже совершенно естественным состоянием. Поэтому я не чувствую, что идея того, что что-то делать особенное, действительно так уж важно, чтобы спасти мир. Вместо этого, просто позволить себе упростить все и просто быть. И что в этом потрясающе, и что хотя очень много слов я говорю в реальности, все, что мне на самом деле стоит делать, я это, конечно, не буду делать, вам бы это, может быть, вряд ли понравилось, но, в принципе, то, что мне действительно стоит делать, чтобы, так сказать, действительно оставаться верным своим словам, это просто включить камеру и просто сидеть с вами вместе. И просто делиться энергией друг с другом. Мы, конечно, делаем это в медитации. Если вы заметили за последние несколько недель, медитации были очень простые. Мы просто сидели вместе. Я знаю. Когда я поехал в Аргентину, я помню, в Буэнос-Айресе, я знал, что у меня очень мало времени. И в одной медитации мы все сидели вместе. Я почувствовал, ну, знаете, я могу поговорить, и я говорил, и когда я говорю, многие люди в аудитории начинают подвергать сомнению то, что я говорю, начинают что-то исправлять, начинают сравнивать это с тем, чему их учили. то, что они слышали, с тем, что они думали, с тем, что они думали, что они думали, с тем, что они на самом деле думали. Так что этот процесс слушания, он, так сказать, дискредитирует себя. Слова попадают в уши, затем в ум, а потом еще куда-то, если вообще они выходят из этого ума. Но для меня это неприемлемо, потому что у меня не было 10 лет. Сейчас уже 11 лет мы вместе это делаем. Но у меня не было 11 лет, чтобы ждать, пока люди придут к тому моменту, к этой простоте, этой сущности. Поэтому я подумал, ну, давайте просто сделаем, проведем одну из этих медитаций, которых мы просто делимся друг с другом опытом, когда все очень очевидно. Вот некий опыт. Вот такой опыт, делайте с ним все, что хотите. Если для вас он получается, то есть еще больше. В конце концов, у нас есть эти веб-сайты, там все лекции, все эти медитации, все эти обсуждения, и все там бесплатно. Я даже не особенно переживаю, вы дадите мне за это пожертвование. Нет, конечно, я очень ценю пожертвования. Я не идиот, но идея в том, что это бесплатно, вам не надо за это платить. Нет такого обязательства у вас платить. Это чисто просто я делюсь этим с вами. Это много работы, и в этом проявляется моя духовная любовь. У нас есть эти медитации. Я попросил Ганеша проявиться и участвовать. И он пришел, потому что ему тоже это очень нравится. И мы часто это делаем. Вы знаете, те, кто регулярно участвует в медитации, мы призываем Господа Чайтанью и других чудесных личностей на нашей медитации. Это так экстатично. Но что еще можно сделать? Вот опыт. Это то, что просто происходит. И как же это происходит? Вот видите, вот оно произошло. Просто поанализируйте, думайте сами, что могло вызвать это к проявлению. Можете ли вы подойти к Ганеше и сказать: «Ганеша, приходи, ты мне сейчас нужен, но так не получается». А почему он приходит? Я вам скажу, почему он приходит, точно скажу. Во-первых, еще перед тем, как вы начинаете, вы призываете и просите, приглашаете, дорогой Ганеш, не хотел бы ты, пожалуйста, участвовать с нами в этом сегодня? Согласился ли ты? Будет ли это для тебя удобно и комфортно? Будешь ли ты рад и счастлив, что я это делаю? Если он говорит «да, конечно», ну тогда уже все, что остается делать, это сказать: «Ну, пожалуйста, приходи сейчас», и открыть ему врата, чтобы он пришел. И раньше, то есть заранее вы просто назначаете ему, скажем так, встречу, приглашаете. Ну что, какой вред вам будет от того, чтобы попросить, или сказать: «Ну, я так не могу». Может быть. А может быть, нет. Но в чем вы рискуете? Какой вред? Просто спросить. Вы просто просите, не хотел ли бы ты участвовать? Когда вы просите, вы не просите стены, вы не просите воздух. Вы не просто свой призыв направлять в эфир и надеетесь, что какой-то почтальон доставит в эфире, эфирный почтальон доставит ваше послание. Вы делаете конкретно направленно, конкретно адресованную просьбу к личности. Вы представляете визуально образ Ганеши перед собой, с его прекрасным, улыбающимся лицом. И на самом деле, не такой уж пухленький, как его изображают, но что делать? Таковы формы божеств, так их делают. И вот образ Ганеши перед вами.
И затем,
своим намерением, сосредоточенным намерением, вы просите. Не требуйте, не ожидайте, но в то же время, не так, что вы не ожидаете, что у вас нет уверенности, это тоже нехорошо. Знаете, если вы подойдете к человеку и скажете, ну, я не знаю, я хочу ли это делать, но я не знаю вообще, могу ли я тебя это просить, может, ты придешь на обед. Представьте, кто-то к вам подойдет, так начнет мяться перед вами. Вы подумаете, не, я лучше не пойду, а кто знает, что там будет. Что-то странно все это как-то. И полностью уважая себя, с полным уважением, с полным достоинством, честностью, искренностью, в состоянии покоя, умиротворение, состояние личной связи, что включает в себя уважение себя таким, какой вы есть. Вы представляете образ Ганеши.
И
это образ, эта визуализация включает в себя призыв его энергии. Затем вы излагайте свою просьбу. Не хотели бы вы, не хотел бы ты сделать то-то и то-то здесь, с нами.
И
если он говорит, конечно, тогда нет проблем. Я могу вам привести пример того, как это действует. В любых компьютерах, где установлена система Unix, ну и в любых других разумно сделанных компьютерах есть публичная папка. Это папка, которая доступна, по сути, любому, кто так или иначе проникнет в ваш компьютер. Любой человек может делать все, что хочет в этой папке. А есть личные папки. Есть очень личные, есть более личные, менее личные, более приватные, менее приватные. И также в нашей собственной энергии есть энергия, которая доступна для всех, публичная наша энергия. Очень, на самом деле, мало кто это понимает. У нас есть наши энергетические формы. В зависимости от того, кто вы есть, на самом деле, конечно. Но есть публичные версии этих форм. Те версии, которые... с которой любой человек может связаться. И у каждого из нас есть эти публичные версии. Очевидно, у девов тоже есть эти публичные версии. Вы можете связаться с девой, с Радхой Кришной, с Господом, с Аллахом, с Иеговой, с Яхвой, с кем хотите. С Буддой. Связавшись с выйти на контакт с их публичной папкой в этой эфирной сети. И когда вы сделали это, когда вы вышли на связь с публичной папкой, вы можете изложить свою просьбу. Но сначала вы связываетесь именно с публичной, общедоступной их энергией. Каким бы девой вы ни хотели связаться, вы связываетесь с их общедоступной энергией, с энергетической мыслеформой. Затем вы удерживаете это перед собой с достаточным уважением к самому себе, с достаточным уважением к этой личности, с которой вы связываетесь. Также с достаточной долей признания и оценки с вашей стороны, желания, с намерением. И эта личность, которую вы чувствуете, что вы хотите с ней связаться, и опять же, если вы думаете, что вы не способны на это, ну, тогда вы не способны, тогда вы не сможете это сделать. Ваш ум настолько могущественный, что ваше чувство собственной неспособности означает, что вы не способны. Даже если вы думаете, что вы можете, вам придется в это верить. Вы должны в это верить. Вы не должны внутри трястись и думать в голове, я могу, я способен, а коленки у вас трясутся. Потому что тогда это будет искажение энергии. Это должно делаться в состоянии умиротворения, покоя, в простоте сущности, с платформы бытия. Когда человек просто общедоступную форму определенного божества или личности, кого угодно, представляет перед собой, и затем, почувствовав связь с этой формой энергии, этой личности, затем вы излагаете свою просьбу к более личному, более близкому, интимному общению, связи. Или, может быть, даже для их присутствия в вашей группе, или даже в вашей комнате, или в вашем храме. Это то, как происходит установка божеств, или, по крайней мере, так оно должно происходить. Это не вопрос тех мантр, которые никто на самом деле не понимает, или какой-то процедуры, которую все наблюдают. На самом деле, это процесс установления этой связи, изложения этой просьбы, потом получение подтверждения того, что ваша просьба услышана, и уже непосредственно призывание и сопровождение Божества к их новому, еще одному месту присутствия. Это то, как происходит установление Божества. На самом деле, это слово «установление», «установка» — это ужасающее просто неправильное название того, что происходит. Это то слово, которое похоже на то, как будто вы лампочку вкручиваете в потолок или там люстру устанавливаете на потолке. Это ужасное слово. На самом деле, это приглашение. Это приглашение, которое принимается. Вы ничего там не устанавливаете, на самом деле. Вы приглашаете. Вы обнимаете. Принимаете и делитесь. Вот и все. Вы можете призвать еще одно это слово. Призвать. Вы можете делиться с любым девой, с Радхой Кришной точно так же. Потому что это и есть простота духовности. Вам не нужно все эти традиционные элементы религии больше. Потому что эти личности, они согласились с этой методологией установления контакта. Они сказали, разделение между нами больше не существует. Вы скажете, откуда я это знаю? Конечно, если вы были в наших медитациях, когда я это делал от нашего имени, вы знаете, что это так. Если вы не были на этих медитациях, или вы это не почувствовали, вы будете подвергать это сомнению. Но у меня есть этот опыт, как и многие из нас. Я также знаю, что это разделение между нами было искусственным. Это разделение между нами было сотворено человеком. Когда мы решили, что мы недостаточно хорошие, что мы должны проходить все эти очень сложные процессы, через скалы взбираться, чтобы просто связаться, установить контакт. И так как мы так и не преодолели все эти вершины, не перескакали через все эти кочки, у нас до сих пор грязь в ушах, мы еще недостаточно чистые, недостаточно очищенные, Поэтому мы до сих пор не способны. И любой, кто будет утверждать, что вы способны, он просто обманщик, он сахаджия. Я помню, как это было со мной. Я почувствовал себя ужасно от этого. Когда посмотрел вокруг, увидел людей, которые вообще не понимают ничего. Я очень благодарен всем вам, которые очень много же чего понимают, которые любят эти контакты, эти связи, которые у нас образуются. И вот я вижу это разделение, это искусственное разделение, как оно рассеивается. Потому что эти личности увидели, я имею в виду эти девы Всевышние, они увидели, что мы больше не обескуражены, не сбиты с толку всеми этими наложенными на себя ограничениями. Мы больше не принимаем эту промывку мозгов, которая нас в тиски зажимает, весь мир зажимает в тиски в течение тысяч лет. Вы понимаете? Вы понимаете, что это значит? Раньше это было доступно только очень самым продвинутым, самым элитарным группам. Просто невероятно способных индивидуумов, которые держали это в строжайшей секрете, потому что они также чувствовали, что нельзя это делать, если вы не исполнили весь процесс необходимых для этого. И это то, что было. Сейчас мы уже свободны от этих традиций тысячелетних, которые всегда все скрывали, которые всегда препятствовали. Просто потому, что это было в их экономическом интересе, там были увлечены интересы власти, чтобы держать людей подальше от этого понимания. Но так как сейчас век информации, так как сейчас очень легко делиться информацией, и так как люди трансформируются, меняются. Очень большие группы людей чувствуют очень ясно, что все эти сложности, все эти мишура, все эти ограничения, все это не нужно. И сейчас эти девы, эти существа, эти замечательные личности, они открывают себя. И они говорят, так между нами никогда и не было этой стены. И действительно, больше нет уже этой искусственной стены, через которую можно пробиться только если то, если все. И это на самом деле всегда было доступно всем, постоянно. И никогда не было такого момента, когда бы этого не было доступно. Представьте только. Никогда, ни в какой момент времени, в прошлом, это не было, не являлось чем-то недоступным. И оно вообще никогда не может быть недоступным. Поэтому все, что нам нужно делать, это просто связываться, выходить на контакт. И делая так, целостность того, кем мы являемся. На самом деле, я думаю, мне надо тут закончить предложение, а я понял, что я все сказал, что мы есть целостность. Тут не нужен глагол действия. Мы целостность, и поэтому что-то происходит или это что-то делает. Мы целостность, и из-за этого то-то и то-то. Вместо этого мы есть эта целостность, полнота. Вот и все. Нет необходимости давать какие-то дополнительные определения, беспокоиться. О, Боже! Просто принять это. Что бы это ни было, это просто есть. Если то, что есть, это что-то неожиданное, ну, А что делать? Просто примите это. Почему нет? Оно же есть. Если оно есть, почему его не принять? Почему не принимать то, что есть? Это бессмысленно не принимать это. Это бессмысленно говорить, что это не может быть, этого нет. Если вы лицом к лицу сталкиваетесь с тем, что есть, и вы говорите, нет, этого не может быть, этого нет. Если вы хотите это делать, ну, пожалуйста, давайте, вперед. Но если вы слушаете, я не могу представить, почему вы тогда, зачем вы вообще все это слушаете? Потому что на самом деле это единственное, что я по сути говорю все это время. Скажем так, с тех пор, когда я решил, что я больше, так сказать, не покупаюсь на все эти идеи, которые доминировали сознание духовных людей тысячелетиями, или, по крайней мере, публичной своей версии. Это очень простое послание. Очень простое.